35. Дома я увидел, что ужин был сервирован на двоих. Отец уже ушел к себе, и я подумал, не означает ли это, что он наконец решился и пригласил Мерседитес поужинать с ним. Я проскользнул к себе, не зажигая света, и вдруг понял, что в моей комнате кто-то есть, и что человек этот вытянулся на моей постели, как покойник, со скрещенными на груди руками. Внутри у меня все похолодело, но тут я узнал храп и профиль с несравненным носом. Я зажег ночник и разглядел Фермина Ромеро де Торреса, похрапывавшего на покрывале с довольным видом и мечтательной улыбкой на устах. Я вздохнул и спящий открыл глаза. При виде меня он удивился, явно ожидая увидеть кого-то другого. Он протер глаза, огляделся.
«Надеюсь, я вас не очень напугал. Бернардо говорит, что во сне я вылитый Борис Карлов на испанский лад».
Английский актер, прославившийся, снявшись в 31-м году в роли чудовища в фильме «Франкенштейн».
«Что вы делаете в моей постели, Фермин?» Он поднял взгляд с некоторым сожалением.
«Смотрю сон про Кароль Ломбард. Мы были в Танжере, в турецких банях, и я намазывал ее всю тем маслом, которое продают, чтобы смазывать детские попки. Вы когда-нибудь намазывали женщину детским маслом с головы до ног, ничего не пропуская?»
«Фермин, сейчас 00:30 ночи. Я на ногах не стою от усталости».
«Простите, Даниэль. Просто ваш глубоко уважаемый отец настоял на ужине, и после него мне стало нехорошо. Говядина действует на меня вроде наркотика. Тогда он предложил полежать тут немножко, сказал, что вы не будете против».
«Я не против, Фермин. Только слегка удивился. Оставайтесь в постели и возвращайтесь к Кароль Ломбард, она наверняка вас еще ждет. Кстати, залезайте под одеяло, сегодня жутко холодно, а не то вы что-нибудь подхватите. Я пойду в столовую». Фермин кротко кивнул. Его синяки расцветились всеми цветами радуги, и голова с редкими волосами и двухдневной щетиной походила на упавший с дерева перезрелый фрукт. Я взял из комода одеяло, еще одно протянул Фермину, погасил свет и ушел в столовую, где меня ждало любимое кресло отца. В нем я скорчился как мог, в полной уверенности, что глаз не сомкну. Едва закрыв глаза, я видел во тьме белые гробы, и тогда я открывал глаза и изо всех сил пытался отвлечься. Наконец мне удалось заклятиями вызвать видение ногой Беа, лежащей на одеяле в ванной комнате в мерцающем свете свечей. Затерявшись в этих счастливых воспоминаниях, я слышал отдаленный шум моря и, сам того не понимая, погружаясь в сон, плыл, должно быть, к Танжеру. Неожиданно я осознал, что это не море, а храп Фермина, но в следующее мгновение мир погас. За всю жизнь я не спал лучше и глубже, чем в ту ночь. Утром хлынул ливень, сразу затопивший улицы и яростно забарабанивший по стеклам. Телефон зазвонил в 19:30. Я вскочил с кресла, чтобы ответить, сердце трепыхалось где-то в горле. Фермин в халате и шлёпанцах и отец с кофейником в руках обменялись уже традиционным взглядом. «Беа!» — прошептал я в трубку, отвернувшись от них. Мне послышался тихий вздох. «Беа, это ты?» Никто не ответил, и через секунду связь прервалась. С минуты я смотрел на телефон и ждал, что тот снова зазвонит.
«Перезвонят, иди завтракать», — сказал отец.
«Она еще позвонит. Наверное, кто-то ей помешал. Не так уж просто обойти комендантский час сеньора Агилара. Нет повода для тревоги». Думая обо всем этом, я дотащился до стола и притворился, что завтракаю с отцом и Фермином. Не знаю почему, может, из-за плохой погоды, но еда показалась мне совсем безвкусной. Ливень не прекращался, и в час открытия магазина во всем районе отключили свет до полудня. Отец вздохнул.
«Только этого нам не хватало».
В 3 у нас протекла крыша. Фермин собрался к Мерседитес за ведрами, тазами или какими-нибудь еще емкостями, но отец категорически запретил ее беспокоить. Дождю не было конца. Чтобы немного успокоиться, я рассказал Фермину о событиях прошлого вечера. Все, кроме того, что было в усыпальнице. Он слушал меня зачарованно, а затем проявил невероятную настойчивость, требуя, чтобы я описал упругость и форму груди, бя, но я оставил его требования без внимания. День угасал в струях дождя. После ужина я сделал вид, что решил размять ноги, оставив отца за чтением, и направился к дому Беа. Спрятавшись за углом, я смотрел на окна и спрашивал себя, как описать то, чем я занимаюсь. Шпионю, вынюхиваю, нелепо выгляжу. Наверное, именно так. Как выяснилось, я был начисто лишён как чувства собственного достоинства, так и подобающей на ледяном ветру одежды, а потому спрятался в подъезде на другой стороне улицы. За полчаса наблюдения за окнами мне удалось разглядеть силуэты сеньора Агилара и его жены, но Беа не было и следа. Уже к полуночи я вернулся, наконец, домой, дрожа от холода и с тяжелым сердцем. «Она позвонит завтра», — повторил я 1000 раз, пытаясь уснуть. Но Беа не позвонила и завтра. И на следующий день. И в течение следующей недели, самой длинной и самой последней в моей жизни. Потому что через 7 дней я уже не чувствовал себя живым.